Дорогие друзья, программу на радио «Воскресенье» продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Петра Мангелева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на тему «Основы социальной концепции Русской православной церкви». И в этой теме, в этой цикловой нашей передаче, конкретно тема идет у нас пока еще с вами «Церковь и государства». Итак, в прошлый раз мы говорили о том, по каким вопросам церковь сотрудничает с государством.
Да, тема церковь и государство у нас получается такой большой, но действительно здесь очень много аспектов, очень важных, с которыми приходится соприкасаться православному христианину. И вот прошлая наша беседа непосредственно была посвящена тому, что мы говорили о тех областях, в которых можно и нужно сотрудничать церкви и государству. Но, кроме этого, существуют ведь и такие области, где это сотрудничество не может быть допустимо, где церковь обязана просто сохранить свою особую позицию и свое особое мнение, даже если государство хотело бы, чтобы церковь как-то вот была солидарна с ним в том или ином вопросе. Церковь не может солидаризироваться, если это противоречит церковным установлениям.
Ну вот я думаю, что мы сегодня и поговорим как раз о том, в чем церковь, в каких направлениях не может сотрудничать с государством.
Да, и вот здесь основы социальной концепции как раз выделяют несколько таких направлений. Первое из направлений – это политическая борьба, предвыборная агитация, кампании в поддержку тех или иных политических партий, общественных и политических лидеров. Казалось бы, на первый взгляд, что у церкви есть свои воззрения на политическое устроение и о том, какие формы власти являются более предпочтительными, менее предпочтительными, мы говорили. И здесь иногда задают вопрос, как священнику задают вопрос, почему церковь не выступит там против той или иной политической партии или в поддержку той или иной политической партии, или почему церковь не проводит какой-то такой вот усиленной линии на то, чтобы в жизни утвердился такой-то политический строй, почему позиция церкви в этом отношении какая-то нечетко выражена. А вот основы социальной концепции напрямую запрещают подобного рода участие. И более того, архиерейский собор 2011 года рассматривал документ, который касается как раз этого вопроса также. И принципиальная верность тем утверждениям социальной концепции в этом документе тоже звучит. Причем одно и то же повторяется из раза в раз. И почему так? А дело в том, что паства православная, она может иметь разные политические убеждения, разные взгляды на те или иные моменты организации общественной жизни. Но для священника, приходящие в храм Божий и монархисты и демократы, так вот условно, если скажем, являются прежде всего людьми, которых Господь любит и которым хочет спасения. И обязанность священника не входить, может быть, в разбор политических программ тех людей, которые пришли к нему на исповедь, а говорить с ними о том, что необходимо делать для спасения души и для достижения Царствия Божия. Выражение священником политической программы, отстаивание той или иной политической точки зрения, какая-то такая политическая ангажированность, она способна приводить к тому, что люди отталкиваются от священника и от церкви. И ведь часто так у нас возникает, если священник что-то говорит неправильно, иногда священник говорит неправильные вещи, то в сердце человека маловерующего, неверующего, нецерковного, приходящего к церковной жизни, мнение священника ассоциируется с мнением церкви. Хотя церковь может содержать другое учение по этому
вопросу.
Не разделять это мнение. И просто священник, как человек, иногда подпадая, в том числе в политические пристрастия какие-то впадая, может говорить какие-то вещи. И в этом случае человек, который только приходит в церкви, он отторгается от церкви, потому что его настораживает вот этот вот момент, и он, не желая, может быть, как-то задуматься даже о том, что может быть, здесь
личное отношение,
отношение священника, да, он начинает соотносить это по принципу нравится, не нравится, вот, что вот церковь содержит такое учение, оно для меня вот неприемлемо по тем или иным мотивам. И в этой связи следующий шаг к храм Божий, этот человек уже не делает или делает гораздо позднее, когда разберется. И священник в этом отношении должен быть осторожен. Более того, ведь иногда те или иные политические кандидаты, они желают в ходе политической борьбы заручиться авторитетом церкви с той целью, чтобы получить поддержку той части электората, которая
верующих людей.
Верующих людей. И это тоже не совсем правильно. Поскольку здесь, если человек будет делать доброе, люди это и так увидят. Mm-hmm. Если человек политический деятель, он человек церковный и верующий, и поступает искренне, сообразно со своей верой, и имея какой-то ресурс в своих руках и возможность принять решение, он принимает то или иное решение в пользу того, чтобы как-то христианское просвещение оно ширилось и росло, это ни у людей, ни у Бога не останется незамеченным, и, конечно, его деятельность будет плодоносной, и поддержку от людей он получит всегда. Но иногда есть стремление заручиться поддержкой церкви из корыстного мотива, и человек, который запятнал себя какими-то неблаговидными деяниями часто, пытается как-то оказаться рядом и благодаря этому получить поддержку людей, тогда, когда он займет то или иное политическое положение, и деяния его будут неблаговидны, конечно, здесь урон и церковь несет, и нужно беречься этого урона. Поэтому...
Да, конечно, ситуации могут всякие возникнуть.
Церковь и ограждает, предупреждает о том, что вот не участвует в политической жизни, в политической борьбе. Второй пункт, он в какой-то части близок к этому первому пункту, потому что мотивы они сходные. Это ведение гражданской войны или агрессивной внешней войны. Но что касается ведения гражданской войны, вот мы можем вспомнить здесь пример из истории святителя Тихона, патриарха всероссийского, который, выражая твердое отношение к действиям большевиков в отношении церкви, в частности, очень жестко высказываясь по поводу каких-то антицерковных акций, в то же самое время отказался встать на сторону белого движения.
То есть, не симпатизируя большевикам, он, тем не менее, не встал на сторону его противников.
Да, дать какие-то благословения и белому движению тоже. Но какие-то воззвания и обращения патриарха звучали очень жестко по отношению к гонителям церкви. Это было и во время гражданской войны, и во время голода 22-го года. Когда патриарх подвергался притеснениям со стороны советской власти, он ведь подвергался притеснениям за свою принципиальную позицию по отношению к тем или иным действиям. Он не оценивал политическую доктрину как таковую. Ну, он ее оценивал, конечно, но он высказывался-то, как правило, в отношении именно тех или иных богоборных деяний. И это было понятно. Патриарх постарался, и это ему удалось, поставить себя как бы над той схваткой, которая...
Над ситуацией, сложившейся в стране.
Почему? Потому что в этой сложной ситуации, во время гражданской войны, ведь действительно происходит разделение нации, разделение общества.
Разделение семей.
И разделение семей, тогда, когда один из братьев или отец и сын там оказываются в одном лагере, другие члены семьи в другом лагере, тогда, когда они сходятся на поле сражения с оружием друг против друга. И в то же самое время они могут оставаться верными чадами православной церкви, людьми, которые соотносят и свою жизнь, желают, чтобы их жизнь была выстроена по евангельской заповеди и чтобы их жизнь прошла внутри православной церкви. Ассоциация себя с тем или иным политическим миром, она всегда приводит к тому, что люди, приверженные другой политической идее, другой политической программе, оказываются отторгнутыми. И не то, что реально должно объединять людей оказывается на первом месте, не Господь Иисус Христос, как залог единства Церкви, является здесь на первом месте, а те или иные политические пристрастия. Это неправильно. Поэтому Церковь, она принимает всех. Недавно была дискуссия по поводу книги отца Георгия Митрофанова «Трагедия России».
Да.
Там опубликованы, в частности, его слова на панихидах, которые он говорил.
По отношению к некоторым генералам, да, и Белого движения. По-моему, по отношению к Власову.
К Власову, который...
Да. И, по-моему, еще несколько генералов.
Да, там генералы Белого движения, потом, значит, красные генералы, Брусилов, в частности, который был царским генералом, потом перешел в советскую армию. Власов, который вот сотрудничал с фашистами, это русская армия, которая воевала. И была дискуссия. Да, понятно, что вот с какими-то, может быть, умозаключениями отца Георгия и рассуждениями такими историософскими можно соглашаться, можно не соглашаться. Но есть другой важный момент. Ведь вот отношение церкви, ведь действительно и во Власовской армии воевали верующие люди.
Да, православные люди.
Православные верующие люди, которые хотели блага своей страны. Иногда люди могут политически запутаться и могут не понимать сложившуюся ситуацию.
Большое видится на расстоянии.
То есть мы за себя должны говорить, что мы не всегда даем верные политические оценки. Мы не всегда хорошо понимаем ту политическую ситуацию, в которой живем.
Вот чаще всего именно в которой живем, батюшка. Вот еще если какие-то исторические события прошедших давно лет мы можем оценить, то данную ситуацию не всегда верно можем разложить на составляющие.
Потому что недостаток информации, потому что мы что-то видим перед собой, что-то нам кажется более значимым, что является мелким, а что кажется мелким, оно оказывается значимым по прохождении времени. И в этой связи это люди, которые умерли в мире с православной церковью, по ним звучит заупокойная молитва православной церкви.
Но, тем не менее, значит, вот вернемся к книге, да, вот отца Георгия.
Ну вот я и хотел сказать, что обсуждение этой книги, такое вот острое, оно часто было политизированным. Я говорю, что там можно не соглашаться с какими-то историософскими заключениями, которые автор вставляет, но нельзя и вот так вот резко рубить и судить по этому поводу. Да, может быть, издание книги в какой-то мере, я не знаю, мне сложно судить, нужно было ее издавать там или не нужно. Но, с другой стороны, священника просит служить панихиду по генералу Власову, и он должен сказать какое-то слово после панихиды. И какое должно быть это слово? Вот это ведь тоже сложный вопрос.
Да. Человеку... То есть свою позицию нужно определить, да, по отношению?
Да, по отношению. И вы понимаете, что когда священник говорит слово в отношении генерала Власова, тот, кто воевал против генерала Власова, может быть не совсем доволен. Но с другой стороны, но это утрата вот церковного сознания. Священник-то все-таки должен оказываться действительно на позиции над ситуацией. А само обсуждение книги, вот даже само обсуждение книги, иногда какая-то такая нервность по поводу обсуждения. И мнение за, и мнение против, они были такие вот очень накаленными. Я как-то вот следил за этим вопросом. Они показывают, что мы все-таки очень политически пристрастны и над ситуацией находиться не можем. То есть вот этот вот момент, он иногда трудно принимается, потому что иногда возникает обида, почему вот батюшка отказывается поддержать или владыка отказывается поддержать то или иное движение, почему он не с нами, да? С нами, оказывается, архиерей вот в той или иной
стороне. Как с православными людьми, как с людьми церкви. Но не с нами, как с политическими деятелями,
как с политическими деятелями. И даже если ему может быть симпатична и та или иная политическая программа, он как человек, но как пастырь, как архипастырь, священник, архиерей, должен удержаться от выражения этого мнения, потому что паства его и там, и там. И
он служитель церкви.
Да, он служитель церкви. Он служитель Божий, который должен привести и того, и другого к Богу. И вот этот вот момент, он очень важный момент.
Вот мы по поводу второго пункта, ведения гражданской войны или агрессивной внешней войны. То есть нельзя сотрудничать, да?
Нельзя сотрудничать. И вот агрессивная внешняя война, это тоже такой вот момент сложный. Да? Когда государство ведет агрессивную внешнюю войну, ему, может быть, важно привлечь в целях политической пропаганды церковь иногда вот вовлекается. Государство желает вовлечь церковь, но тогда, когда цели войны неблагородны, когда это война захватническая чисто, то здесь, конечно, удобнее молчать. для церкви. И основа социальной концепции это
но
не
это
говорят
вот,
тоже.
Но это вот, да, это не та, не отечественная война 1941-1945 годов, да, когда где... действительно церковь должна была как-то повести
да, да,
наших
людей. Здесь церковь с народом, здесь защита своей земли. Ну а тогда,
когда захватническая
несправедливая уже, захватническая война, здесь иногда, ну, если нет возможности открыто выразить свой протест, не всегда есть такая возможность, то, по крайней мере, молчание, но не одобрение.
И не сотрудничество, конечно.
Причем священник может находиться при этом в войсках, но в данном случае он не сотрудничает с государством. Он,
да, он окормляет солдат.
Солдат, да, это... люди, которые поставлены в ту ситуацию, когда им необходимо воевать, и они должны получить поддержку, утешение, напутствие, если перед смертью, если вот случается такая ситуация. Это важная сторона деятельности. Но это не значит, что нужно быть согласным с целью войны. То есть вот здесь есть сложности в пастырском служении, и вот эти моменты тоже нужно учитывать, иметь в виду. И третий пункт, он говорит о непосредственном участии в разведывательной и любой другой иной деятельности, требующей в соответствии с государственным законом сохранения тайны даже на исповеди и при докладе церковного священноначалия. То есть священник не может быть разведчиком, не может быть вот таким тайным агентом, ну, поскольку это несообразно с саном. Здесь тоже вот нужно это понять.
А интересно, вот помните из истории 1905 год, вот поп Гапон, который шел, так сказать, вот впереди взбунтовавшегося народа, он же ведь в данном случае какую-то миссию отнюдь не церковную совершил, если вот к этому факту истории обратиться.
Ну, там было какое-то сотрудничество с охранным отделением, но оно в данном случае, мне так кажется, имело иной характер, то есть охранное отделение как бы поддерживало, направляло те иные действия Гапона. Но деятельность его была, конечно, разрушительной. Она, во-первых, политизированность этой деятельности.
Он как раз пример, как не надо, да?
Как не надо
внедряться священнику.
Да. То есть здесь, да, можно сказать таким образом. Ну вот об этом можно сказать. Традиционной областью общественных трудов православной церкви является печалование перед государственной властью о нуждах народа, о правах и заботах отдельных граждан или общественных групп. Такое печалование, являющееся долгом церкви, осуществляется через устное или письменное обращение к органам государственной власти различных ветвей и уровней со стороны соответствующих церковных инстанций. Здесь вот основы социальной концепции нам говорят о традиционном праве, о традиционной обязанности церкви, когда церковь говорит перед государством о том, что неблагополучно в государстве.
Да, что волнует церковь.
Что волнует церковь, какая социальная группа притеснена. Ну и вот мы такие примеры печалования можем видеть. Они в общественных выступлениях святейшего патриарха Кирилла звучат. Тема, ну, например, огромного социального разрыва, который есть в нашей стране, тогда, когда доходы разных групп населения несоотносимы, когда есть...
Большой разрыв между теми олигархами и, так сказать, нищим народом.
И нищим народом, и разрыв между олигархами, и не только. У нас ведь еще есть и такой момент, что и зарплаты у неолигархов отличаются просто в разы в каких-то ситуациях. Это ведет к большому социальному расслоению общества и к дестабилизации жизни. И предстоятелю церкви и многим иерархам церкви, духовенства, это очевидно, поскольку все-таки священник видит людей, и архиерей видит людей, и знает, как живут люди. И видны, и чувствуются настроения народа. И святейший патриарх говорил на эти темы о том, что эта ситуация, она может быть чревата какими-то неустройствами в жизни. Ну, вот это такой пример.
Есть это другие... печалование.
Это печалование, да. То есть
факт
это... такой. Печалование – это тогда, когда мы просим о том, чтобы вот та или иная...
проявляет
заботу, ну, например, о беспризорных детях, о том, что здесь законодательство должно как-то к ним повернуться, и государство должно инициировать какие-то меры к тому, чтобы ну, такое явление, как беспризорность, бездомность какая-то детей, она была преодолена, и какие-то государственные программы на этом уровне были. Церковь может печалиться, видя, что с образованием в стране не все творится, и все в порядке, не все в порядке с нравственностью, поэтому церковь хлопочет о тех или иных
семейных отношениях. семейных отношений. Да. То, о чем сейчас печется наша церковь.
И здесь церковь печалуется перед государством, говорит, заявляет свою общественную позицию и выражает свое мнение о том, что вот это надо пересмотреть. В современном государстве, как правило, наличествует разделение властей. Власть у нас разделяется на законодательную, исполнительную и судебную. И присутствуют различные уровни власти. Это общегосударственный, региональный, местный. Это определяет и специфику взаимоотношений церкви с властями различных ветвей и уровней. Взаимоотношения с законодательной властью представляют собой диалог церкви и законодателей по вопросам совершенствования общегосударственного и местного права, имеющего отношение к жизни церкви, церковно-государственному соработничеству и сферам общественной обеспокоенности церкви. Ну, то, о чем вот мы сейчас даже и говорили. Этот диалог касается также постановлений и решений законодательной власти, не имеющих прямого отношения к законотворчеству. Что касается исполнительной власти, то в контактах с этой властью церковь должна вести диалог по вопросам принятия решений, имеющих отношение к жизни церкви, церковно-государственному соработничеству и сферам общественной обеспокоенности церкви, для чего на соответствующем уровне поддерживается контакт и с центральными, и с местными органами исполнительной власти, в том числе с теми органами власти, которые ответственны за решение практических вопросов жизни и деятельности религиозных объединений, и за надзор, ответственность за надзор и за соблюдением ими законодательства, то есть органы юстиции, прокуратуры, внутренних дел и тому подобные органы. Взаимоотношения церкви с судебной властью различных уровней должны ограничиваться представлением в случае необходимости интересов церкви в суде. Церковь ведь не может вмешиваться в непосредственное осуществление судебной властью ее функций и полномочий. Но иногда возникают такие ситуации, когда церковь должна решать те или иные вопросы через суд, ну, например, по спорному зданию тому или иному, в спорной земле эти вопросы возникают сейчас. И интересы церкви в суде, за исключением крайней необходимости, представляют миряне, уполномоченные священноначалием на соответствующем уровне. Это определено правилами Вселенских соборов, в частности, 4-го Вселенского собора, 9-м правилом. Ну и это более разумно, поскольку все-таки тогда, когда церковные интересы представляет грамотный юрист, это лучше. И, кроме всего прочего, ну, не дело ни архиерею, ни священнику ходить в суд. Внутрицерковные споры не должны выноситься на светский суд.
То есть дела церкви, внутренние дела.
Да, внутренние дела церкви, потому что есть ведь церковный суд, есть ситуации, которые подлежат разбору церковным судом. Межконфессиональные конфликты, а также конфликты с раскольниками, те конфликты, которые не затрагивают вопросов вероучения, могут выноситься и в светский суд.
Ну, тоже там насчет земли, насчет, видимо,
да, каких-то зданий. Ну, вот, например, раскололась община, таких ситуаций было много на Украине, в частности.
И спор за храм, да?
За храм, да, за здание храма. И в данном случае, конечно, суд должен решать этот вопрос. Или были ситуации захватов, например, со стороны униатов, православных храмов, и при решении этого вопроса, конечно, нужно обращаться в суд. Святые каноны воспрещают священнослужителям обращаться к государственной власти без дозволения церковного начальства. Так одно из правил гласит: «Аще который епископ или пресвитер, или вообще кто-либо из клира, без соизволения и грамот от епископа области и наипаче от епископа митрополии, дерзнет пойти к царю, таковой да будет отрешен и лишен не токмо общения, но и достоинства, какое имел. Аще же необходимая нужда заставит кого идти к царю, таковой дотворит сие с рассмотрением и с соизволением епископа митрополии и прочих тая области епископов, и да напутствуется грамотами от них». То есть вот поход к органам государственным.
То есть прежде нужно к своему, так сказать, руководителю главному, да, обратиться.
Обратиться, и, может быть, сам епископ даже обратится к соответствующему начальству. И вот социальная концепция, основы социальной концепции, они описывают образ взаимоотношений как раз и контактов разными структурами властными. Контакты и взаимодействие церкви с высшими органами государственной власти осуществляются патриархом и священным синодом непосредственно или через представителей, имеющих письменное подтверждение полномочий. Mm-hmm. То есть на главу государства, на кабинет министров, конечно, ходит уже непосредственно сам патриарх или священный синод. Контакты и взаимодействие с региональными органами власти осуществляются епархиальным преосвященными непосредственно или через представителей, также имеющих письменно подтвержденные полномочия.
Ну, то есть вот на нашем уровне, скажем, решение какое-то, да?
Владыка либо лично встречается с губернатором, либо направляет губернатору кого-то из своих, ну, к областным властям кого-то из своих представителей.
Ну, с соответствующим письмом.
Контакты и взаимодействие с местными органами власти и самоуправления осуществляются благочиниями и приходами по благословению епархиальных преосвященных.
Опять-таки, по благословению епископа или архиепископа, да?
Да-да. Уполномоченные представители церковного священноначалия для контактов с органами власти могут назначаться как на постоянной основе, так и для консультаций по отдельным проблемам. Ну, то есть, это вот в зависимости от ситуации. Ну, например, юридический отдел епархии, он может иметь постоянные полномочия на взаимодействие с властями того или иного уровня, поскольку ну, это его работа. Да?
Да-да-да.
А могут возникать какие-то конкретные ситуации, кому-то конкретно дается поручение посетить того или иного начальствующего, ну, для решения конкретного вопроса. В случае передачи вопроса, рассматривавшегося ранее на местном или региональном уровне, высшие органы государственной власти, епархиальный преосвященный ставит об этом в известность священноначалия, то есть святейшего патриарха и священный синод, и просит их о поддержании контакта с государством при дальнейшем рассмотрении данного вопроса.
Угу.
Также в случае передачи судебного дела с местного или регионального уровня на высший уровень, епархиальный преосвященный письменно информирует патриарха и священный синод о ходе предшествующих судебных разбирательств. Предстоятели самоуправляемых церковных округов и управляющие епархиями в отдельных государствах имеют специальное благословение патриарха и священного синода на осуществление постоянных контактов с высшим руководством этих государств, соответственно. Во избежание смешения церковных и государственных дел и для того, чтобы церковная власть не приобретала мирского характера, каноны возбраняют клирикам брать на себя участие в делах государственного управления. 81-е правило святых апостолов гласит: «Не подобает епископу или пресвитеру вдавайтесь в народное управление, но не опустительно быть и при делах церковным». О том же говорится и в 6-м апостольском правиле, а также в 10-м правиле 7-го Вселенского собора. И в современном контексте данное положение касается не только исполнения административных властных полномочий, но и участия в представительных органах власти. Это очень резонное и очень правильные вот каноны. Иногда кажется, что тот или иной иерарх в силу своего жизненного опыта, высоких моральных качеств, он сможет рассудить и сможет отрегулировать ход государственных дел. Но нужно помнить, что все-таки задача церкви не дела народного управления. И я здесь бы вспомнил евангельскую ситуацию, когда ко Спасителю пришли два брата, которые судились из-за имущества. Он спросил, кто поставил меня судьей над вами? То есть есть светский суд, там и разбирайтесь. Спаситель знал, как можно было сделать по справедливости. Но даже тогда, когда совершается суд, один все равно уходит, иногда оба, если вот даже полностью по справедливости поступить, иногда оба могут уйти обиженными. В силу того, что мое представление о справедливости может отличаться от того представления о справедливости, которое имеет судья, например, в моей ситуации. Я считать могу, что мне больше положено, хотя по делу мне может быть положено меньше. И задача-то церкви все-таки ведь приводить людей ко спасению. И очень трудно совмещать одно и другое, то есть дела народного управления и проповедь Евангелия. И понятно, что власти светские должны стремиться к осуществлению христианского идеала в своей деятельности. Но к священнику приходит и правый, и виноватый. И каждый из них приходит с надеждой на спасение. И каждого священник должен выслушать. И каждому дает сообразно тому, как ему удобнее спастись, какие-то вот советы. Но представьте, сегодня кто-то пришел к священнику на исповедь, а завтра этого же священника он видит управляющим над собой, который должен наказать его административно за те проступки, которые приносились на исповеди в покаянии. Что будет? И как священнику выносить это решение? И как человеку, приходящему, принимать то или иное наказание? То есть, я, конечно, утрирую, может быть, немножко, но по большому счету и такая ситуация возможна. И поэтому священные каноны, они четко разделяют этот момент.
Где светская власть,
где церковная. И основа социальной концепции повторяет эти канонические установления, именно исходя из вот этого момента, из этого положения.
Батюшка, ну вот мы закончили эту главу «Церковь и государство», достаточно большую, где говорилось о том, как зарождались вот эти вот отношения между церковью и государством, какие времена дальние, и как они сейчас у нас вот развиваются. Ну вообще, вот что можно сказать, подводя итог нашей вот этой вот главе, достаточно большой церкви, «Церковь и государство».
Действительно, объем материала был большой, но если говорить, главное содержание этой главы вот в основах социальной концепции, церковь сотрудничает с государством, вот что мы могли уяснить, но церковь должна всегда оставаться церковью. То есть цель бытия церкви – это свидетельство о Христе и приведение человека ко спасению. Все осуществление взаимодействия с государственной властью, все выстраивание, размышление о государственной власти и так далее, оно должно быть подчинено главной цели церкви – бытия церкви на земле. Вот, наверное, главное смысловое содержание этой главы. То есть глава рассматривает разные образы отношений, разные формы устроения жизни. Но при этом мы можем видеть, что отправной точкой при рассмотрении этих вопросов всегда остается та мысль, что цель церкви совершенно исключительная, приведение человека ко спасению является главной, и все действия должны исходить из этого смыслообразующего принципа. Вот, наверное, самое главное.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах принимал участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. И мы как раз закончили разговор по главе «Церковь и государство» из основ социальной концепции Русской православной церкви. Следующая наша глава, о которой мы будем беседовать в ближайшее время, это «Христианская этика и светское право». Вот так вот она называется. Но это... А сейчас спасибо вам. До свидания.
До свидания. Всего доброго. До новых встреч.